Я хотел предложить для нашего рассуждения один текст. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Итак, 18 глава, 1 стих, Евангелие от Луки. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Итак, здесь Иисус говорит о том, что уныние отрицательное явление, так сказать. Словно уныние, понимаешь? А там написано.
Падает духом.
Смутно. Ага. Да. Что такое уныние? Словарь далее говорит. Это значит падать духом, робеть, терять всякую надежду, не находить ни в чем утешения. Итак, уныние всем нам знакомо. Да? Это было знакомо во все времена, даже Давиду. Помните, в 42-м псалме он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что печалишься. И потом он говорит, душе своей, что он говорит?
Славь, душа моя, Господа.
Да, и я буду славить Господа. Да? Смотрите, уныние так на нас действует, что лишает нас жизненных сил. Да? Приходит апатия, безразличие. На прошлой неделе у нас были дети с внуками, и дочь наша показывала мне фотографии из этих, есть русская программа, это как она, ученики, не ученики, одноклассники. Я туда не хожу, не знаю, что это такое, но очень много русских в этой программе, да? По всему свету там. И она стала мне показывать, если холодно, закрою. Фотографии братьев, сестер, с которыми мы еще в Казахстане в одной церкви были. Они выехали в Америку, мы выехали в Германию в 90-е годы. И одну семью, в общем-то, да, друг мой, которого я привел к Богу, и фотографии показывают разные, где они бывают, то есть на этих фотографиях они, видно, они путешествуют много, на корабле круиз там, в разных странах. И когда я смотрел эти фотографии, и вот мне как-то, ну, скажем так, пришло, вот люди хорошо живут, они ездят, отдыхают, они не богачи, но и в то же время обеспечены. Он там бизнес свой имеет и так далее. И вдруг, знаете, вот такая некая тоска, уныние. А я не всегда могу даже к внукам съездить, у меня нет времени. Не всегда даже к своим братьям съездить, к сестре. Я, когда мама была жива, у меня не хватало времени к маме заехать. Ну, я ездил, но мое служение не позволяло мне часто где-то бывать. И мне всегда сложно, когда у кого-то день рождения, мне, особенно день рождения делают в субботу там, да, или воскресенье. И мы разбросанно живем, 300 километров одна дочь, сын другие, в другую сторону 300 километров. Ближние родственники живут 100 километров от меня. вы знаете, вот такая какая-то, ну, стала, что ли, или завидно, или тоскливо, уныние такое. Но ненадолго. Я потом подумал, ну хорошо, они катаются, все хорошо, они живут для себя, и слава Богу, есть такая возможность. Но мне вспомнился один стих, давайте откроем это, Евангелие от Матфея, 16 глава и 26 стих. И вот что Иисус здесь говорит. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Интересно. Здесь Иисус говорит о чем-то важном. Конечно, когда мы видим людей, которые имеют большой достаток, это они пользуются большими возможностями, и оно может как-то на нас влиять. Но Иисус говорит, послушайте, жизнь человека, это слова Иисуса Христа, не зависит от изобилия его имения. И здесь говорит, Иисус говорит, какая польза, если человек по плоти очень много будет иметь. И я понял, что это во мне сработало. Плоть. Ну, это же не грех где-то отдыхать, иметь возможность кругосветное путешествие сделать. Но, например, мы с Наташей практически нет у нас, чтобы был отдых, вот мы поехали только отдыхать. Если мы отдых у нас на втором месте, сначала мы служим. Например, если мы на Майорку летим, то мы там служим. Ну и, конечно, свободное от служения или от того, чтобы людям послужить, мы идем на море. Если мы едем в Израиль, конечно, мы любим Мертвое море особенно, потому что таких больше нигде нету. Но это в промежутке между служениями. Поэтому у нас еще не было, вот, чтобы мы поехали вот, хотя бы неделю, ну вот просто отдыхали. Такого у нас не было. И вы знаете, тогда я подумал, но то служение, которое мы с Наташей делаем, и те церкви, которые мы основали, для меня это ценнее, чем возможность где-то отдыхать. То есть я не осуждаю это дело, но я говорю, как уныние может, если ему дать место, нам тоска зеленая, и я бы начал думать, все, надо, наверное, все прекратить в Карловы Вары ездить, пора в кругосветное путешествие отправиться месяца на три. Да? Итак, уныние, оно здесь. Если взять пример Иисуса Христа, он говорит, что о молитве, что должно всегда молиться и при этом не унывать. Но не только уныние во время молитвы происходит, или не во время молитвы, скажем так, а когда уныние приходит, когда человек молится, и не получает ответа. Да? Потому что если мы помолились, и ответ пришел, мы же не унываем, мы радуемся. Да? Когда Бог тут же ответил, мы аллилуйя, слава Богу, классно. Да? Вот я вчера свидетельствовал, вы молились, там молились, я разослал, я благополучно доехал, я всем дописал, слава Богу. Бог ответил, да? Хотя передо мной была большая авария. Но когда мы молимся и долго не получаем ответа, тогда приходит уныние. И здесь Иисус взял уныние в рамках молитвы. Поэтому он приводит здесь притчу. Вы ее все хорошо знаете, но давайте прочитаем. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». Итак, Иисус показывает, что судья был человек неверующий, а женщина нуждалась. И она постоянно к нему обращалась. Это его, ну, как бы, довело до такого отчаянного состояния, можно сказать. Он решил: она от меня не отступит, лучше решу ее вопрос. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправильно? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Скажу вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Итак, молитва, уныние, вера. О трех факторах говорит Иисус. И если мы посмотрим внимательно, уныние говорит о неверии. Правильно? Мы не верим, что Бог нам ответит. Мы не верим, что Бог замедляет, и это правильно. Потому что наша человеческая природа хочет получать ответ сразу. Но иногда Бог вообще не отвечает. И мы говорим: Бог не отвечает. Но послушайте, молчание — это тоже ответ. И нет — это тоже ответ. Просто это нам не нравится. Другое дело. Правда же? Это нам не нравится. Когда ребенок хочет в резетку отвертку воткнуть или палец, папа говорит нет, ребенку это не нравится, да? Но это хорошо для ребенка. Поэтому Бог иногда не дает нам ответа. И если мы в правильном состоянии, это не причина для уныния. Значит, Богу это не угодно. Но в данном случае Иисус о другом как бы сравнивает, что как женщина это настойчиво делала, потому что у нее была цель, ей нужно было, и она все-таки добилась своего. Потому что написано: «Стучите, и вам откроют». Но не всегда сразу открывают. Правда же? Поэтому тот, кто имеет цель, ему нужно что-то, он добивается, он что-то делает. Вот Сада может рассказать: ее хотели из Чехии выгнать. Она там демонстрации, она там что-то, голодовки устраивала. Но добилась, даже наш полицист, как его, Мира, посмотрел заключение и сказал: ну уезжай, выбора нету. А она вопреки...
Он сказал, уезжай, он меня выгонял.
Да, даже выгонял. Ну, ему поручили тебя выгнать. Но не важно. Короче, она сегодня здесь. Почему? Она по-своему там добилась. Бога не знала, но пробивала стенку. Это действительно тот, кто имеет цель чего-то добиться. Они и действуют соответственно. То есть, если бы она погрузилась в уныние, в депрессию, села бы на поезд и уехала. Это просто отдельный пример. Но что я хочу сказать? Уныние, оно не только в молитве может приходить, когда нет ответа. Уныние посещает нас и в других ситуациях. Просто Иисус взял пример молитву и показывает здесь. Вместо уныния нужно настойчиво продолжать стучаться в небо. И только всегда у людей возникает вопрос, как долго? Как долго мне молиться? Пока не получу ответ. Смотрите, когда Даниил молился, он 21 день молился, да? Помните, Евгений Даниил? Бог ответ уже послал сразу, в первый день. Или в первый час его молитвы. Но ангел пришел на 21 день. Почему? И он объясняет, почему. Есть духовная борьба, которая нам неизвестна. Да? Есть сферы, которые от нас сокрыты. И поэтому, что делал Даниил? Он не остановился, он продолжал, молился, пока не пришел ответ. Да? Об этом Иисус хочет сказать. Если мы подвергнемся унынию, то это будет выражение нашего неверия. Тогда у нас будет негативное высказывание. Бог мне не отвечает, Бог приходит разные, Бог против меня, почему-то Бог меня не любит и так далее. И дьявол тогда подсовывает, да-да, смотри, все, тут одна сестра пришла, только уверовала, помолилась, ее муж покаялся, а ты уже 15 лет молишься, а он все еще водку пьет. Не, у нас таких нету, просто пример такой. Вы знаете, я однажды, когда мы приехали в Германию, мне позвонили и сказали, что в нашем городе, где мы находимся, есть одна верующая, она не ходит, и ее нужно посетить. Ну, я взял адрес, мы приехали с Наташей, это пожилая женщина уже, бабушка. Я уже привык, когда приходишь к пожилым людям, обычно у них то болит, то это, надо их послушать, утешить. Я уже привык, так обычно пожилые. Не пожилые, а уже в возрасте, когда 70-80. И мы в таком настрое пришли, это бабушка, зашли, а там бабушка сидит, действительно не ходят. Здесь у нее Библия, здесь у нее кассеты. И мы только поздоровались. Она начала с нами общаться. Мы только сидели. Она рассказывает, как она не унывает, как она молится, несмотря на то, что она без ног. Короче, она нас так вдохновила. Не мы ее утешали, она нас... Я был вообще потрясен, да? Да, кто кого утешал, не знаю, но нам было здорово. Я сидел и удивлялся. И мы стали ее посещать, стали ее на собрания. Она ходить не может, а зять, здоровый такой, привозил ее и заносил ее на руках прямо в церковь. Там лестница была, ему нужно было поднимать. И вынужден был сидеть слушать, потому что нужно было и увозить ее. Так что евангелизация была. Но что я хочу рассказать. И она, однажды мы у нее были, она стала рассказывать. Говорит, когда я уверовала, молодая, и там она, 2-3 года они только женаты были. И она говорит, я уверовала, мой муж не препятствовал, но не интересовался Богом. Она говорит, я ходила на собрание, молилась за него. Она говорит, он не был пьяницей, как все, когда на работе там на троих или еще что-нибудь. И вот она говорит, я всегда за него молилась. Но если он вовремя не приходил с работы, я знала, он где-то сейчас с друзьями пьет. И она говорит, я молилась об одном, Господи, только бы, чтобы друзья его пьяным не бросили. Только чтобы он пришел домой. И если он приходил сам, она открывала, она с радостью его принимала, пьяного, запомните, пьяного. А чистая постель, она его ложила, она никогда его не ругала, что он напился. А если притаскивали друзья, а знаете, что она делала? Она открывала дверь, она говорит, ребятки, спасибо, что вы его не бросили. Отнесите на койку. Они ее положили. Она им что-то даст, благословит. Эти мужики утром на работе говорят, у тебя жена ненормальная. Потому что везде, куда притаскивают, жена не на мужа, а этих бьет, кто принес. Обвиняет, что они виноваты. Ну так или нет? А она, а я сижу, вообще, другой мир. Что за женщина, откуда взялась такая? И она говорит, я 45 лет за него молилась. И только перед смертью он покаялся. И она говорит, я так благодарю Бога, что Бог услышал мою молитву. Вы можете себе представить, 45 лет не унывая молиться и благодарить Бога, и ни разу не оскорбить мужа, не унизить его, ни его друзей. Вы знаете, когда я этот пример рассказываю некоторым сестрам, я говорю, ну, 45 лет я ждать не буду. Все понятно. А ведь результат, важнее результат, она вымолила у его, у Бога. Он теперь в вечности. Насколько, да, у кого-то сразу, но кого-то Бог так проводит, чтобы у нас были примеры для подражания. Смотрите, 11 глава Евреям рассказывает о людях веры, да? Одни там воскресались, прогоняли полки, они переживали чудеса, а других, о них сказано, что весь мир не был их достоин, они скитались, нечего было одеть, их казнили, их перепиливали за свидетельство Иисуса. И апостол Павел их ставит на одно место. Мы обычно смотрим только, когда вот Бог ответил чудеса и знамения, а если кто-то как мученической смертью умер, это для нас как отрицательный какой-то процесс. Но у Бога совершенно по-другому. Поэтому смотрите, не унывать значит не задаваться вопросом, Господи, когда же? А продолжать молиться настойчиво, пока Бог не даст ответ. Это означает молиться с верою, понимая, что у Бога на все есть времена и сроки. Не все в нашей жизни именно так, как должно происходить, как нам хочется. Но уныние также может происходить, когда мы славим Бога. Или, вернее, уныние может на нас действовать, что мы не хотим славить Бога. Да? Когда мы проповедуем людям, и люди не каются, тоже приходит что? Уныние. Очень часто, когда говоришь с людьми о том, чтобы они свидетельствовали, люди говорят, да я уже всем рассказал, никто не хочет. Опять же, мы смотрим на результат, да, мы хотим, вот и когда, ну есть такое, да, есть люди, которым вы сказали, они уверовали, есть хоть, ну каждый из вас, есть?
Что?
Кому вы свидетельствовали, они уверовали, есть такие?
Есть.
Есть, да. Но какой-то процент от тех, которым вы рассказывали, они не уверовали.
Да.
Очень маленький процент, да? И в моей жизни много людей, которые охотно приняли, и даже ты думаешь, ничего себе. Но основное количество людей, которым я свидетельствовал, они не хотят до сих пор.
Это их выбор.
Совершенно верно. Но Когда люди не каются, это производит уныние. Но почему производит уныние? И нежелание больше свидетельствовать. Потому что мы неправильно смотрим. Давайте посмотрим одну притчу. Это Евангелие от Марка, 4 глава. Мы будем читать с 26 стиха. И вот что здесь написано. Извиняюсь, я не там открыл. 4 глава, 26 стих. И сказал: «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Итак, смотрите. Иисус очень интересную притчу приводит. То есть, когда мы сажали картошку, то на следующий день мы не выкапывали ее, правильно? Даже если кушать хотелось. Ну так или нет? Потому что тогда это безумная работа, правильно? И когда ты посеял, что мы делали? Мы спали, жили, да? А Бог посылал дождь, Бог посылал, особенно на Батьковщине, там, дождь, солнце, да. У нас в Казахстане нет. У нас солнца хватало, но воды не хватало. Поэтому мы пробивали скважины, моторчик, поливали. Но все равно ты не видишь процесс разложения семени. Что делает семя? Умирает, чтобы дать жизнь другому. Результат мы начинаем видим, когда появляется, да, зелень. О, растет. Потом вырастает ботва сначала, да, семя на этой ботве и так далее. Цветочки там, ну, все остальное. И осенью мы выкапываем. Правильно? А теперь давайте предположим. Человек посеял картошку, да, на поле. И несчастный случай, он умер. Что произойдет с картошкой?
Вырастет.
Вырастет. Так или нет?
Да.
Она все равно вырастет. Потому что Бог дает это. К чему я это говорю? Смотрите, когда мы сеем в людей Божье семя, мы не видим, как она растет. Мы видим, как она живет. Но оно не просто. Послушайте, мы посеяли туда. Но Бог знает, когда дать рост этому семени. А теперь смотрите, если, например, я уже не молодой, и какому-нибудь молодому человеку я свидетельствую. И может случиться так, что я уже умру, а я не буду видеть, что он покаялся. Но семя, которое в него посел, оно все равно живо. И независимо от того, что умру я или нет, Бог будет это семя однажды взращивать. Я, может, только в вечности об этом узнаю. А многих людей я, когда я в разных странах бываю, свидетельствую, я их никогда не увижу, может быть. Но семя, которое мы посеяли, оно будет давать сходы. Амен? Поэтому ни в коем случае нельзя унывать. Нам нужно сеять. Независимо от того, что глаза наши видят результат или нет. Конечно, когда человек покаялся, конечно, когда результат быстро, тогда у нас эмоций много, радости много, благодарности Богу. Но мы не должны ни в коем случае разочаровываться, когда мы видим, что наоборот, даже реакция может быть плохая, и все, что хотите. И многие из нас унывают очень много, по причине того, что мы не видим, чтобы родственники менялись, чтобы они спасались, чтобы их жизнь приближалась к Богу. И это одно из больших, так сказать, причин уныния. Я знаю, потому что я со многими разговариваю. Но вы знаете, на меня не влияет это. Конечно, хочется и мне, но сеять нужно всегда. Нужно не быть зависимым от того, что каются люди или не каются. Мы не ответственны за их покаяние, но мы ответственны за то, чтобы сеять Слово, проповедовать Евангелие. За это я ответственен, но за взращивание, поливание, это уже делает Бог. Это, и Он знает, когда произвести. И я верю, что многие люди из тех, которых вы свидетельствуете, я свидетельствую, которые мы при жизни не увидим спасенными, но они будут спасены. Амен? Я верю в это. Поэтому, смотрите, это очень важно, чтобы мы понимали, что уныние останавливает нас дальше молиться, дальше свидетельствовать, дальше проповедовать, дальше делать дело Божие. Даже когда мы какое-то дело Божие делали, и мы старались, а кто-то сказал, и сказал такое, и это посеялось в тебя, и ты все, больше ничего в церкви делать не буду. Но у нас таких нету, но такие есть случаи. И тогда получается, мы от того, что кто-то неблагодарно отнесся, приняли решение больше не служить Господу. Мы унываем. Я в печали.
Где стружка в печали?
Тоска зеленая. Если бы цветок дали, поздравили, ленточку, герой труда, о, я бы дальше трудился в церкви, да? Но послушайте, а давайте посмотрим на Иисуса. Пришел к своим,
своего не приняли.
Не только не приняли, а вообще обозвали лжецом, лжемессией и конечный результат руками беззаконных что? Распяли. И вот представляете, если бы Иисус заунывал и сказал бы, батя, я возвращаюсь к тебе. Моисеев был прав. Надо было, это же стыковый народ, не выводить. Понимаете, уныние это очень неправильное восприятие ситуации. Потому что мы смотрим не верою, а мы смотрим на эти, на эти обстоятельства и не видим руку Божию в этих обстоятельствах. Поэтому смотрите, уныние очень легко победить, если мы правильно понимаем. Победить уныние очень легко, но продолжай делать, продолжай молиться, продолжай свидетельствовать, продолжай стучать, продолжай проповедовать, продолжай трудиться в церкви, продолжай делать добро. Амен? Уныние легко преодолеть только тогда, когда мы понимаем цель. Я служу Господу. Да, не все будут оценивать твой труд и мой. Но мы делаем это не ради людей и не во имя людей, а делаем это во имя Господа. И когда ты знаешь, что ты делаешь это во имя Бога, тогда, несмотря на то, что кто-то может тебе делать неприятности, но ты будешь продолжать делать, у тебя есть цель, у тебя есть желание, у тебя есть стремление, даже если это желание хотят у тебя сбить, а ты знаешь, кто это делает. Это не брат или сестра, это дьявол, употребил, подсунул, там чувства какие-то. А ты знаешь, что я призван Господом. Вы знаете, я очень многих знаю, которые были ревностные, горели, но быстро сгорели. Это очень печально. И когда спрашиваешь, почему ты оставил тот труд, почему? Да, люди недовольны тебе, неблагодарны тебе, судили, тебе мешали. Послушай, но а кто это не проходил? Вот апостол Павел, я вообще удивляюсь, да? Его два раза забили насмерть, вынесли за город. Бог его воскресает, он снова приходит. Ну так, разберись, да, это же ненормально. Тебя забили, Бог воскресил, первая мысль, все, спасибо Господи, пойду-ка я куда-нибудь в другую сторону. А он снова приходит, снова свидетельствует. А почему? Потому что он говорит, горе мне, если я не свидетельствую. Это он знал, что Богу это угодно. И поэтому он перечисляет, его били там два раза по 39 ударов. Что только он не пережил, но он не оставил свое служение. И в конце, когда заканчивал свое служение, он говорит, я веру сохранил, течение совершил, веру сохранил. Понимаете? У него причин для уныния, для разочарования было бы гораздо больше, чем у нас. Согласитесь. Но что он делал? Когда, помните, Павел и Сила, их избили, заковали в колодки, в тюрьму. 12 часов ночи как раз боли начинаются. Что они начинают делать? Они начинают славить Бога. Как вы думаете, они знали, что придет, колодки упадут, темница развалится? Знали они это? Нет. Они просто славили Бога. Чтобы вот это больше, это вныние... Они игнорируют, они начинают славить Бога. Бог сделал чудо, но они не знали, что это чудо будет. Это мы теперь знаем, правда же? Поэтому смотрите, уныние разрушает веру. Уныние стопорит нашу жизнь духовную. Но если мы продолжаем, то Бог дает силу. Бог испытывает нас. Это Он допускает эти обстоятельства. Но Он и смотрит, как мы будем реагировать. И помните, когда у нас Руслан был, он говорил о трудностях, которые Бог допускает. Интересную мысль он высказал, что Иисус даже рискует потерять кого-то. Потому что многие, не выдержав испытаний, говорят, не, я без Бога жил лучше. И уходит в мир. Да? Но Иисус допускает эти испытания. Чтобы мы, знаете, не были младенцами, а выросли сильными, способными противостать всем действиям лукавого. Чтобы мы жили верою, противостали ему верой и знали, что мы призваны для того, чтобы делать дело Божие. Поэтому я просто хочу вам сказать, дорогие, если вы за кого-то молитесь, если вы кому-то свидетельствуете, не унывайте никогда, если видите. А моя мама так говорила, если ты за кого-то молишься, и с ним еще хуже становится, аллилуйя, молись дальше. Дьявол свою работу делает, а Бог свою. То есть реакция происходит. Поэтому она говорила так, вот здесь надо усилить молитву. Ага, он начинает хуже себя вести. Аллилуйя, значит что-то происходит. Дальше молись, молись. И Бог совершает. А в большинстве случаев действует наоборот. У нас в Советском Союзе большинство были сестры в церкви. Мужья, ну это везде, больше сестры. И вот сестры молятся, просят, помолитесь за моего мужа, помолитесь, чтобы он покаялся. Ну все молятся. И Бог начинает действовать. С ним что-то происходит. Заболел там, что-то случилось. Сестра приходит, ой, помолитесь, о, заболел там, что-то на работе происходит. Ну, ей говорят, послушай, мы уже молились за его спасение, да. А теперь Бог начинает действовать. И жены сами начинают противодействовать Богу. Не-не, помолитесь, чтобы эта болезнь ушла, чтобы ему стало хорошо. Я помню, пастор говорит, ну если ему будет хорошо, он же не покается. А как же Богу? Поэтому мы неправильно понимаем работу Божию.
Невеста получается.
Я. Противодействием. Но у нас одна была сестра, она уверовала и говорит, помолитесь, муж не хочет. Потом он в шахте работал, и там вагонетки такие, которых порода. И он просто держался за эту вагонетку, кусок породы отвалился, и прям по руке большой палец ему отрубило. И она приходит в церковь, братья и сестры, слава Богу, мужу палец оторвал. Все стоят, как можно за это благодарить? Я говорю, во, Господь действует, отвечает на молитвы. Когда человек правильно понимает, а как? Иисус сказал, руки без, лучше без пальца, без руки, без ноги, но войти в Царство Небесное. Конечно, не всех так Бог спасает. Но слушайте, она его вымолила, палец оторвала, пошел к Богу. Окей.
Слава Богу, такой.
Не унывать означает быть верным Господу всегда, несмотря ни на какие обстоятельства. И если бы апостолы, если бы все христиане всех столетий просто бы останавливались на первых порах бы своего служения, то мы бы сегодня не знали Господа Иисуса Христа. Это означает, что не ослабевать, не терять веру, не терять надежду, доверяться Богу. Бог знает время, Бог знает час, когда ответить на нашу молитву, когда спасти человека, когда совершить то или иное действие. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы у нас никогда сердце наше не унывало. Моя первая евангелизация прошла таким образом. Мне было лет 6. Я знал, что я вырос в верующей семье. Знал, что Бог есть, и я знал, что все, кто не верит в Бога, пойдут в ад. И один раз я решил евангелизировать, собрал во дворе всех ребят, но говорю, ребята, пойдемте, я вам расскажу тайну. Все так, ну тайну, окей. Вошли в подвал, знаете, в Советском Союзе подвалы были, да? У вас были подвалы? В подвале обычно лампочки не горели, да? Если их завертывали, то их обязательно разбивали. Я когда рассказывал эту историю в немецкой церкви, они не поняли, зачем разбивать лампочки. А русскому мальчику лампочку разбить, это самое удовольствие. Чтоб темно было и так далее. Чтоб бабушка упала там, когда в подвал пошла. Что-нибудь отчебучить. В общем, мы пошли, тьма по стенкам, там за воротами. И в одном месте было такое подвальное окно, и там свет был. Короче, дошли, их было человек 8, и я один. Темновато так, света немного. Они говорят, какая тайна? Я говорю, слушайте, Бог есть. Они, да ты что? И я им стал говорить о Боге. Они все внимательно слушали, все приняли Иисуса Христа, я их начал учить молиться. Я говорю, у тебя батя пьет? Пьет. Молись, чтобы не пил. Твой курит? Курит. Молись, чтобы не курил. Твой мамку бьет? Бьет. Молись, чтобы не бил. Его всех наставил, в зависимости от их ситуации. Они все, как честное пионерское, будем молиться за своих родителей. Ну, я счастливый. Выходим из подвала. И когда мы поднимались по лестнице, и дружной толпой. И вдруг старший брат одного из моих покаянных заходит в подъезд. И этот брат говорит: «Колька, мы тайну узнали». «Какую тайну? Бог есть». «Чего? Нету Бога?» Нам в школе учительница сказала: «Нету Бога». И пошел. И все на меня посмотрели, а мы-то были шестилетние, в школу еще не ходили. И этот брат говорит: «Колька в школу ходит, он все знает, нету Бога». И они ушли. Я первая евангелизация моя оказалась такой неудачной. Но, слава Богу, уныние не запало в мое сердце до сих пор. Поэтому, дорогие, неудача – это не причина для уныния. Да? Если ты упал, ты же не лежишь. Ребенок упал, некоторые не бьют ногами, пока мама подбежит. Нормально, ребенок встает. Да? Так или нет? И в наше время не бегали за ними. Упал, вставай. Чтобы папа меня поднимал. А если бы я лежал ногами, дрыгал, он бы мне еще... Да, и все дела. Правильно делал, да. Упал, встал. Какое уныние. Аллилуйя. У Господа на все есть свое время. Аминь. Итак, тема была «Не унывай». И я просто желаю, чтобы ни я, ни вы никогда не унывали, ни по какой причине. Потому что у нас есть великое предназначение – служить Господу на этой земле и быть с Ним в вечности. Амин. Давайте встанем.